На позапрошлом уроке поговорили о раскрытой Торе в контексте наших общих рассуждений и стали потихоньку переходить к разговору о другой направленности в изучении Торы, которую следует связать с устной Торой, которая будет, как нетрудно догадаться, выражать побуждение снизу вверх, хидуш подлинный, будет соответствовать служению простого раба и так далее, и вот иметь, заключать в себе усилия, которые, собственно, и ценно в максимальной мере с точки зрения общих задач, которые стоят перед, не только перед человечеством, но перед мирозданием в целом. И вот внутренняя задача изучения Торы есть еще одна, то есть первая задача – это мы присоединяемся к источнику в Торе и исправляем себя. Привлекаем таким образом вниз Тору, соединяем ее, как бы распространяем ее в мир. Таким образом, мир сам собой перебирается вне наших усилий и так далее. Вот это одна сторона вопроса, это мы связали с письменной Торой. И другое – это изучение лишмо, в смысле изучения ради Торы, которое происходит, когда мы уже что-то Торе даем. А что мы можем давать Торе? Привлекаем в Тору свет, который выше того света, о котором мы цитировали выше Зоар. Тора связана со святым благословенным Нон. Как Тора связана со святым благословенным Нон и способна оттуда получать, из божественности получать свет, мы связаны со святым благословенным Нон на уровне, очевидно, более высоком, и, следовательно, можем привлечь нечто Торе, чего в ней самой нету до того. Сущность бесконечного света. Кстати говоря, возвращаясь к предыдущему уроку, небольшая такая работа над ошибками, кажется, я понял, в чем заключалось в источник моего недоумения. Я это в кратком содержании к предыдущему уроку изложил, в скобочках. Я там запутался, потому что не обратил внимания на слово «векмой». Это страница Шинцадик, 390-я, шестая строчка сверху, если вы посмотрите. Там написано «векмой пхинас эцем аэйр гамби пхинас уэйр нисов шлифне ацимсум». Там я не понял, о чем идет речь. В одном месте Рэбе говорит, как будто бы о привлечении посредством такого изучения Торы сущности света, а в другом месте, мне показалось, говорит о привлечении самой сущности его бесконечного. Ну, так вот, это такая путаница произошла по причине невнимательного чтения. Я не увидел, что речь идет о привлечении сущности бесконечного света, а рассуждение о сущности бесконечного фигурирует, выступает там в качестве примера, в качестве иллюстрации. Так вот, так или иначе, сущности бесконечного света – это тоже очень высокий аспект. Изучение Торы образом вот этим лишма, он привлекает в Тору сущность бесконечного света, которой Тора не достигает сама, которая отсутствует в нем сущность сама, и отсутствует в нем исходно, вне нашей деятельности, вне нашей работы. Поскольку весь свет, который привлекается Торе в результате вот этой ее связи со Всевышним, это, несмотря на все высоты запредельные, которые туда, да, привлекаются, это все-таки раскрытие в противовес сути. Так вот, привлечение, изучение Торы лишма, привлечение в нее того, что в ней отсутствует исходно, понятно, что речь идет о каком-то невероятном совершенно процессе. Любой человек, который хотя бы немножко задумывался о смыслах вот этих слов, которые мы сейчас с вами там изрекаем, сущность бесконечного света, и для кого эти слова что-то вообще весят, что-то значат, и он имеет хотя бы какое-то представление, по крайней мере, о недостижимости этих понятий, безусловно, осознает, что здесь идет речь о каком-то процессе совершенно невероятном, космическом процессе, надкосмическом процессе, который, тем не менее, в результате нашего труда над изучением Торы, если это действительно искренний такой напряженный труд, где мы достигаем своего верха, своего предела, да, действительно осуществляется Тора приобретает нечто благодаря нашим усилиям. Ну и дальше мы вернулись к примеру о мудреце, который изрекает некоторое законодательное решение, изрекает окончательный вывод, который не подлежит спору, который, как сравнивали с этим, мы текст письменной Торы. То есть письменная Тора, она настолько перебрана на уровне сущности хохмы, на уровне внутренности хохмы, что, будучи высказанной, она не терпит никакого вмешательства с нашей стороны, не требует и не терпит никакого вмешательства с нашей стороны. Подобно тому, как мудрец, вот он все продумал, внутренне он все продумал, на уровне собственной сути он все во всем разобрался, все выверил, и потом он высказывает мнение, и это мнение, оно уже не подлежит обсуждению, его надо просто там принять, использовать в деятельности и так далее. Но, тем не менее, высказываемое мудрецом, оно не перебрано до конца. Мы сказали, что это перебранная, вот Тора – это хохма брура, ясная хохма, которая брура от слова, ну, от слова берурим, на самом деле, ясная в смысле перебранная. Она перебранная хохма, но при этом она не перебрана до конца, до того момента, как столкнется с практикой. Вот на этом мы, собственно, и остановились. И, как говорится в Торе, что нет такого, нет большего хохма, нежели Баал Нисоин, нежели человек, обладающий опытом. То есть опыт, он выверяет хохму, позволяет ей достигнуть истинности, подлинности. Вне опыта хохма, как бы она ни была перебрана, вот такая синтетическая хохма, как бы она ни была перебрана, она не перебрана до конца. Находимся на странице 390, на 16 строке сверху. Ну, можно не считать, если прикинуть просто. Строчка заканчивается. «Вегайну ли фиши аз». И с этого места мы и начинаем. Продолжаем, вернее. «Вегайну ли фиши аз». «Низба мияге эсасмэу мамик бэгаинен бьёйсар». То есть, поскольку в этот момент, имеется в виду хохом, это продолжается пример с хохомом, хохом, который высказал какое-то мнение теоретическое, и оно уже перебранное, оно уже является выражением его высочайшего интеллекта, это вывод, который перебран настолько, что оспаривать его, ну, себе только вредить, но, тем не менее, его мнение, оно не достигает полной выверенности, пока оно не столкнулось с практикой. Почему? «Айну ли фиши азмия геэс азмию мамик бэйнин бэйойсер», потому что тогда этот хохом, он напрягается изо всех сил, имеется в виду именно тогда он напрягается изо всех сил, и углубляется в вопрос до крайней степени, предельно. «Лейдэ за эмэс, имра эмэзу каху», для того, чтобы разобраться, оправда ли здесь или нет. Мы как раз недавно с вами поминали такую интересную практику, которую Рэбэ внедрил в 1751 году, по-моему, ну, в особенности он на этом настаивал и дальше продолжал настаивать, практика совершения хидушим в Торе. С одной стороны, в законах изучения Торы, которые, ну, актуальны в любом поколении, говорится о том, что каждый еврей, он должен стараться, ну, по крайней мере, насколько он может. Ясно, что у кого-то времени нет, у кого-то сил нет, у кого-то там, кому-то не хватает интеллекта, скажем, ну, любому человеку не хватает интеллекта настолько, чтобы прямо всю Тору вот, там, перепахать. Тора бесконечна, выше земли меры, не меры, и больше земли меры, длиннее земли меры ее. Ну, тем не менее, каждый должен стараться то, что ему доступно, то, что он может перепахать в Торе, вот перепахать все, что он может. И надо сказать, что это касается и раскрытой Торы, и внутренней Торы, и всех уровней Торы, которых он может достигнуть. То есть невозможно сказать, что он должен ограничить себя усилиями именно в раскрытой Торе. Да, есть определенные приоритеты, определенный порядок изучения. Человек не может, например, изучать Тору Кабулы до того, как он набил утробу раскрытой Торы, то есть овладел какой-то полнотой знания в области открытой и раскрытой Торы, в области закона, скажем. Но, тем не менее, это не означает, что он не должен заниматься внутренней Торой. Просто есть определенные правила, согласно которым он должен распоряжаться своим временем, там, скажем, распределять время между занятиями различными частями Торы и так далее. А тем более в настоящее время, когда уже много поколений раскрыто Тора хасидизма, которые предъявляют нам все разделы Торы в той форме, в которой они доступны любому и позволительны, и даже обязательны для изучения совершенно любым человеком. Так вот, у которого, который, в принципе, дееспособен, есть, у которого есть, согласно выражаясь словами наших мудрецов, у которого есть мозг в голове. Так вот, интересно, но при этом в предшествующих поколениях практически люди, да, занимались изучением Торы, и занимались изучением Торы больше, чем мы, по всей видимости, но очень малый процент людей занимался совершением каких-то выводов на основе Торы, совершением, вынесением из Торы новой информации, несмотря на то, что, опять же, общее место в рассуждениях, ну, не только в Торе внутренней и в нашем поколении, а и ранее, что каждый еврей обладает собственным источником в Торе, который только он может по-настоящему раскрыть. И каждый еврей обладает своим собственным персональным взглядом на Тору, который только он может исповедовать. Вот он может посмотреть на Тору под таким углом, под которым на нее не посмотрит никто другой. Следовательно, он может увидеть в Торе такие вещи, которые другой не увидит, даже если интеллектуально он ниже, скажем, этого другого. Какой-то простой человек может посмотреть на Тору так, чтобы увидеть в ней вещи, которые не увидит великий мудрец. Фактически это означает. И, следовательно, поскольку на каждом лежит обязанность изучать Тору, а изучать Тору необходимо на условии ее выполнять, это обязательное требование. И изучение на условии выполнять подразумевает, что человек совершает выводы на основе Торы. Тем не менее, в предшествующих поколениях люди старательно избегали вообще совершение каких-то выводов самостоятельных, совершение вынесения из Торы какой-то новой информации, а тем более вынесение новой информации, там, публикации своих каких-то изысканий. Крайне этого опасались и избегали. Ребе вышел с инициативой, предлагающей всем желающим, фактически, ну, то есть, даже не всем желающим, даже и не желающим, предлагающий всем, кто занимается изучением Торы, совершать хидушим, стараться, пытаться изучать Тору на условии, то есть сразу исходно имея в виду, что вот я изучаю Тору и сразу подмечаю, вот что я могу интересного, неожиданного там увидеть, и это публиковать, делиться этим с людьми другими, в том числе на уровне публикаций. Это, как и многие другие инициативы Рэба, подверглась яростной критике со всех сторон, по-моему. И Рэба был вынужден дать ряд ответов. Ну и в частности, там он пояснил, что речь идет не о том, что каждый человек теперь волен распоряжаться еврейским законом так, как ему заблагорассудится. Что, разумеется, человек должен понимать свой уровень, свой масштаб. Он должен бояться ошибиться, как и в предшествующих поколениях, разумеется. Но это не должно его удерживать от того, чтобы делиться своими наработками, скажем, с другими людьми, в том числе в виде публикации. Единственное, что он должен оговариваться, если речь идет в особенности, если речь идет о практике, оговариваться и писать там что-то, там, предварять свои рассуждения тем, что он совершает их по бедности своего разумения или что-нибудь в этом духе, что это, в общем, не истина в последней инстанции, он сам это осознает. К чему я это говорю? Дело в том, что любой человек, который пытался следовать этой рекомендации, он без всякого сомнения обращал внимание, наверное, что изучение его поднималось на новый уровень. Именно ли ради этого, чтобы поднять уровень изучения Торы, Рэба предложил, внедрил эту инициативу, или по другим причинам, это отдельный разговор. Представляется, что по многим причинам сразу, и в частности по той причине, что это поднимает уровень изучения Торы в разы. Но это, в общем, ощутимая вещь. Когда человек изучает Тору, имея в виду какую-то, ну вот что-то такое в ней, увидеть ее по-своему, что-то из нее вынести практическое, какой-то вывод на ее основе совершить, как-то кому-то ее пересказать, скажем. На самом деле просто, если человек изучает Тору с целью ее пересказать кому-то, а и тем более, если он опасается критики со стороны этого кого-то, и ему надо подготовиться так, чтобы отстоять свою позицию, суметь, то изучение им Торы поднимается очень сильно. То есть глубина его изучения, внимательность, там, не знаю, способность к запоминанию, они возрастают очень сильно. И вот здесь, когда мы говорим об этом, ну, в данном случае, умозрительном мудреце, то мы описываем вполне такую неумозрительную практику. То есть, если этот мудрец совершает вывод, ну, он мудрец, этого такой модельный мудрец, то есть, мудрец без недостатков, да, синтетический мудрец. Понятно, что раз он мудрец, то его рассуждения, какими бы они ни были, у него вот интеллект настолько развит, что если он действительно приложил его к какой-то проблеме, то, разумеется, все, что он скажет, это будут вот жемчуга и бриллианты. Но если он будет, исследуя вопрос, одновременно иметь в виду, что ему надо будет приложить полученные им выводы к практике, то тогда его изучение поднимется на невероятную высоту. То есть оно станет еще более сосредоточенным, еще более глубоким, еще более точным, причем очень существенно. Агамши квар низбарвит слоя инин бекоях ацмис хахмос и хулю канал, несмотря на то, что для него идея уже прояснилась на уровне сущности его хохмы, как мы сказали выше. Микол Моким Кашер Цорь Льговия Задовар Липоэль, но во всяком случае, когда он в любом случае, если ему необходимо данную вещь довести до действия, до практики, а Реунихнас без фейкейс, он, тогда у него начинается, собственно, вот тогда и начинается самое интересное. Ну, на самом деле, это каждому известно, что теоретически рассуждать-то просто, а когда дело до практики дошло, даже если ты считаешь себя очень умным, например, сущностным мудрецом, то все равно начинаются сомнения, а так ли это на самом деле или нет. То есть, когда практика зависит от решения твоего, то тогда возникает множество сомнений. Им раймесках, а правда ли за этим решением? У мамики, сасми, бейги и сейра, и тогда человек напрягается в наибольшей степени, трудится над решением гораздо более сосредоточенно и более самоотверженно, скажем. «Вехойше волкол прадбифни ацмой» и рассуждает по поводу каждой частности отдельно «левара митосой», для того, чтобы прояснить ее истинность. «Адшибо аламита задовар худу», пока не приходит к какому-то окончательному, ну вот с его точки зрения, правильному решению. «Векмой умен хохам» и, как, например, «ремесленник». Ремесленник высокой, ну, умен хохам, в смысле хохмический ремесленник, ремесленник высокой квалификации. Шигамши квар ниварарит слой ойфина хохма шебебинин, скажем, он занимается строительством. Он уже все, он научился строить. То есть, он профессиональный строитель, диплом у него в кармане. То есть, он апробированный строитель. Микол моки мейный бору радайн киим кшебойне. Депоэль мамаш, но проясняются для него многие вопросы именно только тогда, когда дело доходит до практики, когда он строит уже на деле. Шазмия, ге, асми, бихолами, киюней, потому что тогда ему надо, вот тогда вдруг выясняется, что ага, вот этого он не учел, того он не учел, как же ему выйти из создавшегося положения, как же ему избежать ущербность, вот он стали строить так, а потом оказалось, поэтому он углубляется в это дело на максимальную глубину, максимально напрягает свой разум. Эйху мало асейс ойфен абинин бихол протов, пытается выверить, относится уже к вот созданию, скажем, он проект архитектурный разрабатывает, относится к разработке этого проекта с величайшей ответственностью. Велахен аздавка мисбаррер слой амита задовар худу. И поэтому именно тогда для него и проясняется данный вопрос вот по-настоящему, окончательно. «Века губи инина бирурим дерапах нецойцин» и «нецойцис». И также это в плане переборки 288 искр, 288 искр, рапахницойцес, это искры, которые рассыпались в мироздании в результате совершения греха древопознания, в результате разбития сосудов мира тойл. Векмой беламит тес млохис хулю, как, например, совершение 39 видов работ, 39 работ, запрещенные в субботу, 39 видов действий, запрещенные в субботу, они превращают субботу в день, свободный от работы переборки. Следовательно, будни – это именно время исполнения 39 видов работ. 39 видов работ – наш инструмент переборки этого мира. Ну вот, задействуя 39 видов работ в переборку, вытаскивая из мироздания спрятанные там искры святости, мы реализуем задачу переборки этого мира, ее совершенствования и превращения в жилище Всевышнему в нижних. Так вот, относительно этой самой переборки, «Шеикер шлеймуса бирургу бихохма шебедибур батейро» основная переборка осуществляется хохмой, заключенной в речении Торы, «Тойры шибал пэдавка» – именно устной Торы, то есть Торы, которая привязана к практике, которая именно обращена на практику, в которой задействовано усилие человеческое. Мы с вами выше сказали, что письменная Тора, чтение письменной Торы, «кола койр бэ тойра», чтение письменной Торы тоже осуществляет переборку. И переборку, кстати, высокого плана, очевидно, и с переборку, которая не задействует наш ресурс, а задействует именно божественный ресурс. И, ну, как следствие этого, не задействует наши силы и не напрягает нас никак. То есть, происходит само собой разумеющимся образом. Так вот, переборка в основном осуществляется не той Торой, не письменной Торой, а речением устной Торы, именно «Шигубе июн в оймика хохма бе омил ве гея рабо», которая отличается по существу от изучения письменной Торы тем, что происходит в великой сосредоточенности за счет приложения титанических усилий, за счет углубления в хохму, именно силой углубления в хохму, «Беойфена амайса бепоэль», а чем это мотивируется? Тем, что именно эта Тора направлена на практическое действие. То есть, фактически, устная Тора – это вынесение законодательных решений, ну, в первую очередь, вынесение законодательных решений, которые касаются практики действия, поскольку на основе письменной Торы соблюдать ничего невозможно. Вся Аллаха, она толкуется из письменной Торы, и все детали Аллахи, весь регламент выполнения заповедей, весь регламент служения и, между прочим, различные и моменты этических принципов, указаний жизненных, которые из Торы выносятся, они тоже выносятся через толкование, через работу с текстом Торы. В большой мере, во всяком случае. «Дехол ини на той решебе алпегу липоил давка», поскольку вся идея устной Торы – это именно направленность на действие, на практику. «Шезе осур вазем везе мутер худу», скажем, в логическом сегменте. Это развлечение запрещенного и разрешенного. «Вэшеа митсва ги бэйфин ках вэ ках давка худу», и что заповедь должна выполняться именно таким образом, а не иначе. У вихдей лиговия задовар липоил, црихин ливар задовар бьёйсер кулю. И вот для того, чтобы практически выверить какую-то вещь, для этого необходимо углубиться в нее, заниматься ей действительно вот по-настоящему серьезно, по-настоящему глубоко. На самом деле, надо, конечно, понимать, что вынесение практических законодательных решений – это действительно удел только единиц, то есть человек, не обладающий соответствующим дипломом, скажем, то есть не являющийся раввином, он не имеет права выносить законодательные решения, которые будут регламентировать практику. Он может в случае, если нет другого человека, который мог бы дать ответ, он может попробовать сообразить на основе книжек или на основе имеющихся у него знаний, вспомнить какое-нибудь готовое законодательное решение и подсказать, как надо поступать. Скажем, задают ему вопрос, а какое благословение надо произносить на яблоко? Вот он, ну, по всей видимости, будет готов высказать такое законодательное решение. Но самостоятельное вынесение законодательного решения в нетривиальной ситуации или более или менее сложной, неоднозначной логической ситуации – относительно которого он не помнит готового законодательного решения, или, скажем, на самом деле, даже если он сомневается, какое из, из имеющихся его памяти законодательных решений применить в данной ситуации. Ну, вот на это надо, надо обладать определенной компетенцией, которая, которую человек, опять же, сам себе приписать не может. Это должен специалист определить его готовность к тому, чтобы выносить законодательные решения. Это сложное, сложное искусство, скажем, и требует высоких знаний и серьезной подготовки. И это, собственно, ну вот самое такое, самое... на самом деле, пример-то очень простой этим рассуждением. Как-то мы немножко затаптываемся на месте, как мне кажется. Материал достаточно простой, и, по-моему, он должен быть всем понятен. То есть, когда человек рассуждает теоретически на пальцах, там, да, то у него все может быть легко и просто. А вот когда, например, ну, а давай на деньги забьемся, скажем. Давай поспорим на деньги, так это или не так, и вот сейчас проверим. То тогда появляется стимул более вдумчиво отнестись к вопросу, скажем, если это не просто в воздухе, а, скажем, деньги придется платить. А тем более, если речь идет о каком-то мероприятии, где можно там и здоровье потерять, там упасть откуда-нибудь или, не дай бог, убиться, то, разумеется, человек будет рассуждать со всей возможной осторожностью. Ну и если иметь в виду, что от правильного, правильно или неправильного, правильно или неправильно совершенного вывода в области алахи зависит вообще судьба мироздания, по большому счету. Там, ну, вы помните, там Алтаребе в каком-то месте в Тане приводит пример в качестве примера ответственности действий человека в выполнении заповедей. Коэн не той рукой, не правой рукой, а левой рукой, скажем, если он правша, возлил кровь там, значит, принял кровь у животного, то мироздание получает определенные пролития божественности, весь мир целиком. А не той рукой принял кровь, и мироздание не получило соответствующих пролитий божественности. То есть, проще говоря, в мироздании стало хуже. Зло приобрело дополнительные силы там, и так далее. А что случилось-то, собственно, такого? А вот была нарушена божественная воля. И оживление мироздания пошло совершенно другим путем, который, скажем, ну, не выгоден, болезненен для мироздания. Примерно так же здесь. То есть, когда рассуждение в области Торы, а следовательно, в области того, как обращаться с мирозданием, как практически себя вести, как подходить к жизни, как подходить к действиям тем или иным, он ведется в воздухе, то это одно дело, а когда он ведется применительно к практике, то это вынуждает человека, ну вот, скажем, раввина какого-то, принимать решения, исходя из сосредоточенного и глубокого изучения. Вагам из более сосредоточенного и глубокого изучения, нежели если бы это было вот так вот, как бы, в воздухе. Вагам шеквар гувра радовар бекоеха хохма ацмис. И несмотря на то, что, предположим, в общем плане мудрец все уже, ну, так примерно себе представляет. То есть, уже был, он для себя этот вопрос прояснил. Он учил его, и там и учил его в Мишне, а потом учил его в Геморе, данный логический вопрос. А потом учил его в трудах ранних и поздних законодателей. В обе тореша бихсов, бифхинас хохма, брура, хулюка. Ну, если говорить про то, на что мы приводим пример, вот письменная Тора, то есть некий момент божественный, он уже перебрался, он уже прочистился, вычистился, он представляет собой уже хохма брура. Микол моки, марей тореша бихсов, эйнли пойладайн. Несмотря на это, данное знание, оно неприменимо к практике. То, что я знаю, на самом деле, даже законодательное решение там, поздних законодателей по этому поводу, это бывает, что это по-прежнему неприменимо к практике. А уж тем более, если я знаю стих в письменной Торе, из которого учится то или иное действие. Если я прочитал в Торе, что надо прикрепить слова Всевышнего себе на руку и между глазами, то это, в общем, ничего не значит применительно к практике. Покуда я не проучу в устной Торе то, что это вообще означает, И с самого начала, начиная от, как бы, от источника еврейского закона, и до упора, то есть до практических инструкций, как же мне тфилин намотать там на руку, значит, где мне его купить и как его намотать на руку, это к практике будет не привязано. «Векашер боли дей поэл нихнас без фейкис беаинен им гуках». Вот когда дойдет дело до практики, то тогда могут возникнуть сомнения, которые не возникали на этапе, то есть, ну, он прочитал, ну, как мы, в общем, на самом деле, скажем, этим можно проиллюстрировать, кстати говоря, наше изучение, вот, скажем, утреннего хасидуса. Да, чего утреннего хасидуса? Вот мы с вами, на самом деле, изучаем этот гемших, самых вов, в течение уже нескольких лет. И чем мы фактически занимаемся? Не знаю, написано в Торе. Я бы, наверное, определил это занятие наше таким образом. Может быть, это прозвучит немножко смешно. Написано в Торе: «Знай Бога Отца своего и служи Ему полным сердцем». Служи Ему всем сердцем. Так, чтобы сердце было целиком задействовано в служении, чтобы человек мог реализоваться в служении целиком, служение его было полным. Чтобы он, для этого необходимо знать Бога. Значит, что требуется от нас? Знать Бога, это Дивраиомим. Знать Бога и служить Ему полным сердцем. А, ну и вот на уровне прочтения этого стиха, не знаю, ну многие из нас наверняка, во всяком случае я, несколько раз брался за прочтение Танаха, ну на том или ином уровне углубления в него. Ну когда-то, когда совсем начинал, по-русски прочел, потом там, ну и, наверное, не один раз в конечном итоге. На каком-то этапе мне показалось, что человек, изучающий Тору, хотя в основном мы занимаемся же другими книжками, ну, нельзя же пройти мимо этого. То есть, Танах, люди, которые получили вот такое вот образование еврейское, начиная с самого раннего детства, они уже там чуть не наизусть знают, еще в детстве выучили, и все сюжеты им знакомы, все у них уже там в голове где-то. И они занимаются в основном учебой, это в основном все-таки Талмуд, ну, в нашем случае внутренняя Тора еще. Ну, вот эти вещи, как сюжеты Танах отдельно, ну, немногие читают. Ну, на каком-то этапе там я решил, предположим, что необходимо компенсировать то, что в детстве я этот материал никак с ним не соприкасался. И стыдно сказать, какие-то сюжеты для меня там, скажем, вновь каждый раз проявляется, потому что, ну, они в голову не были заложены в раннем детстве, но во взрослом возрасте, к сожалению, не все в голове так крепко держится, как хотелось бы. Ну, и вот, предположим, там, дошел я в Дивраиомим до этого стиха: «Знай Бога Отца своего, служи Ему всем сердцем». Ну, прочитал, и все, ну, и что здесь такого сложного? Да, «Знай Бога Отца своего, служи Ему всем сердцем». Как тезис, как теория, это очень понятно. Даже, в общем, даже можно на эту тему порассуждать. Надо знать Бога, знать, перед кем ты стоишь вообще в молитве, там, знать, кому ты служишь, служить Ему целиком, задействуя все свои ресурсы. В воздухе можно порассуждать, даже порассуждать на эту тему вот так произвольно. Но на самом-то деле, по совести говоря, ни тот, ни другой посыл, не знай Бога Отца своего, не служи Ему всем сердцем, они непонятны абсолютно. Вот мы с вами изучаем этот гемших самых вов, и наша задача, на мой взгляд, вот постичь, знай Бога Отца своего, постичь, кто такой Бог. То есть мы занимаемся фактически там отчасти постижением того, кто такой Всевышний и как вот, в каких взаимоотношениях Всевышний находится с мирозданием, с нами лично. И как служить Богу всем сердцем, тоже абсолютно непонятная вещь. То есть, вот мы пытаемся разобраться, как служить Всевышнему всем сердцем, какой путь в служении надо избрать, что в служении ценнее, что менее ценно. Иногда совершаем, ну, вот, на мой вкус, очень нетривиальные, какие-то неожиданные, не знаю, пугающие неожиданные выводы. Скажем, вот этот, чего стоит хотя бы тот хидуш, в рамках которого мы и сейчас находимся, вот сейчас мы в нем ковыряемся, что служение простого раба, оно обладает большей ценностью, более высоко, чем служение сына. То есть, ну вот это очень интересная вещь. Так это все относится, когда это появляется, когда появляется вот такое, ну и понятно, что мы углубляемся в этот материал, может быть, даже, я так себе представляю, со стороны, наверное, кажется, что, может быть, даже как-то несуразно немножко, ну, углубляемся, то есть, ну, слишком уже закапываемся там, ну, не знаю, несколько строчек за час, ну, и вот так вот ковыряться в одном и том же, в одном и том же, вот эти вот раб, сын, там, значит, вот эти, там, хохма такая, хохма сякая, на 50 примерах все это как-то прокрутить, попытаться разобраться, да, зачем это все нужно? Вот когда человек рассуждает вне практики, а просто так, ну, значит, есть Бог, ну, надо знать, кому ты служишь, там, да, это правильно было бы знать, кому ты служишь, надо служить ему полным сердцем, полным, вот, действительно, по-настоящему, то это все очень легко и не требует никаких усилий, ну, просто, ну, такой тезис высказан, замечательно. А для того, чтобы разобраться в этом и реализовать на практике, для этого тезиса самого недостаточно, для этого надо в него взобраться внутрь, углубиться, и только тогда станет что-то понятно. Вот мы пытаемся с вами что-то в этом смысле прояснять. Не знаю, насколько удачно, но вот у меня все время такое ощущение, что, ну, с одной стороны, я взял на себя какую-то задачу такую неподъемную когда-то, купился на провокацию одного из слушателей, который, кстати, давным-давно уже на уроки не ходит. И, ну, не знаю, уроки, может, эти вот онлайн. Ну, тоже не очень верю, что он их слушает. Я взял на себя задачу такую неподъемную. С другой стороны, ну, то есть, в смысле, что оквалифицирован, понятно, что меня все время мучит вопрос, а достаточно ли я квалифицирован, чтобы вообще, в принципе, на такие уроки замахнуться, кто я такой. Ну, хорошо, даже, ладно, оставим эту тему в покое, ну, я на нее замахнулся, ну, хорошо, ну, вот, кому-то это, наверное, интересно, кого-то это к чему-то подтолкнет, важно, чтобы не оттолкнуло, главное, ну, так как слушателей очень мало, действительно, катастрофически мало, то это как раз наоборот, это даже хорошо, это значит меньше риска, меньше народу это оттолкнет от изучения внутренней Торы. Вот. Ну и с другой стороны, детальность и глубина изучения, они получаются какие-то запредельные. А нужно ли такое вот такой уж до такой степени? Какая-то получается такая, не знаю, ну карикатура какая-то вот на углубление, как уже совсем уж как-то запредельно глубоко. Ну, так вот, что обуславливает необходимость такой глубины погружения, к чему я это говорю, практика, то, что на самом деле, ну и вся Тора хасидизма, она на это направлена в конечном итоге, на то, чтобы вовлечь в практику те вещи, которые на определенном этапе были чистой теорией, которые находились очень-очень далеко от практики. То есть, Тора хасидизма, вот мы сейчас с вами рассуждали о том, как раскрытая Тора внедряет в практику тезисы, высказываемые устной Торой, заявляемые устной Торой, делая это доступным к осуществлению. Примерно то же самое, ну, в определенном смысле можно провести параллель, здесь параллель сама очевидна, примерно то же самое делает Тора хасидизма с внутренней Торой. То есть, если внутренняя Тора, тезисы, высказываемые в Каббале, скажем, они, ну, совершенно далеки и даже, в общем, запрещены для изучения в определенном смысле для каких-то людей, для людей, которые там не достигли определенного возраста, не достигли определенной учености и так далее. И во всяком случае, ну, как-то совсем в стороне очень, может быть, интересные вещи какие-то, очень там яркие, выразительные заявления делает внутренняя Тора, но как это вовлечь в практику, а как с этим жить, куда это вставить в свое одевание тфилин, как это вдеть в свою молитву, это абсолютно непонятно. И вот Тора хасидизма, она приводит это к практике, к возможности на основе этого жить, как сказано, взор, что в будущие времена «испарнесун минеих», То есть от той мудрости, которая была высказана, ну, скажем, Раби Шимон бар Йохай в Зоар, то есть внутренние Торы и Торы Каббалы, будут люди кормиться, будут питаться ей, получать пропитание от нее, то есть в своем служении имеется в виду, получать от нее пропитание. Вот этим занимается непосредственно Тора Хасидизма. Так вот, приведение к практике нуждается, ну, вот, скажем, в многословии, скажем, в развернутости объяснения. Практическое руководство, оно вскрывает необходимость разбора большего числа деталей, скажем, большего, поднимает, приводит к необходимости большего объема рассуждений, большей углубленности в текст, большего вдумывания в то, что мы, в то, чем мы занимаемся, по отношению к просто высказанному тезису, скажем, в письменной Торе. Векашер боли дей поэр нихнус без фейкис бэйнен им гуках. И когда, то есть, вот человек высказал определенный тезис, и вроде все понятно, но когда дело доходит до практики, то тогда ему начинает казаться, что, может, он здесь неправильно сообразил. А вот тут, вот тут, тут дорожка разветвляется, тут можно было принять решение так, а можно было и так. А почему я принял так решение? Может быть, я его принял так, потому что просто моя природа к этому подтолкнула, а не по правде. Вот и начинаются метания. А дальше скобка. Сейчас мы ее пройдем и, наверное, остановимся на этом. «Велойши ейш сфейкис хасвишоном вихасвишоном баамита затейра хулю». И имеются в виду здесь сомнения, ну, разумеется, не в истинности Торы. Не то, что он закопался, дошел до практики и тут понял, а Тора вообще-то правда? Нет, разумеется. Мы исходим из того, что вера в истинность Торы, она присутствует на каждом уровне. «Кибивады аэмэс гук мойши губа тэйра шибихсов». То есть, без всякого сомнения, в письменной Торе излагается абсолютная истина. «Вэхэн бээмэс мисбар гаини на харках». И также истинно проясняется этот вопрос дальше. «Шэкэйн гу аэмэс худу», что так, что такова истина. «Эла шэкэй, эла шэках цорих лизис». Но так должно быть, декашер цорих лифсик бепоэль мама, что когда человек нуждается в том, чтобы вынести законодательное решение практически, цорих лейда из аэмэс гук мойши еду алой аинин хулю. Он должен знать, быть знакомым с истинностью, вот так, чтобы ему это было, была вещь это известна. Если я правильно понимаю намерение этой скобки, она уводит нас от умозрительного вопроса, значит, а в чем, собственно, появляются сомнения? Сомнения появляются, разумеется, не в истине. То есть и здесь мы вернемся к началу рассуждений. И здесь мы речь ведем не о том, что письменная Тора менее истинна, чем устная, а о том, о той степени детальности внедрения, доведенности выводов до вот абсолютной чистоты, отбеленности, переплавленности, которая разделяет между письменной Торой и устной. В устной Торе, в письменной Торе, если я правильно понимаю, тут надо осторожно быть с формулировками, и вот тут как раз я боюсь, что не тот размерчик, не вполне компетентен здесь, не будет ли это самодеятельностью прояснять вот такое различие. Ну, как мне кажется, в письменной Торе вся Тора – абсолютная истина, но решение, вернее, тезисы, высказываемые письменной Торы, истина, но в той форме, в которой эта истина не может быть применима к практике. Она еще далека от практики. Она подразумевает множество вариантов возможного практического применения, не все из которых истины. А устная Тора, применяя данный тезис к практике, выверяет этот материал, тот же материал до высшей степени истинности уже применительно также и к практике. Так бы я, наверное, сформулировал.